Четвертый день Великого Спасительного Поста, дорогие братья и сестры. И по уставу мы сегодня прочитали четвертую часть Великого Покаянного канона преподобного Андрея Критского. Для нашего понимания он разделяется на четыре части. Всего 250 песней или тропарей, в которых мы с вами видим яркие образы покаяния, видим то, как преподобный Андрей Критский призывает нас стремиться к Богу. Каждый тропарь является прославлением Бога и таким обращением к душе. Каждая песня покаянного канона завершается прославлением Божьей Матери, прославлением Троицы. В очень точных словах преподобный Андрей Критский выражает догмат о Троице. Бог един по существу, но троичных лиц не три Бога, один. Три ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. Каждое лицо Пресвятой Троицы имеет личные ипостасные свойства. Отец не рождается, не исходит. Сын Божий предвечно рождается от Отца, то есть вне времени. Дух Святой предвечно исходит от Отца. Каждое лицо Пресвятой Троицы обладает полнотой Божества. Преподобный Андрей Критский очень точно формулирует этот главный христианский догмат, догмат о Троице, который является основанием христианства. Также преподобный Андрей Критский, завершая каждую песню канона, прославляет Божью Матерь, ее личный подвиг, ее личное произволение. Будучи человеком, она преуспела в доброделании и не совершила никакого греха. В каждом тропаре, в каждой песне есть яркие образы. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы слышали, конечно же, образы из Ветхого, Нового Завета. В начале канона мы слышали пример блудного сына. Эту притчу Господь Иисус Христос рассказал всем тем, кто его окружал. И эту притчу мы с вами слышали в подготовительный период к Великому Посту. Но вот преподобный Андрей обращает на эту притчу и делает акцент нас на одном моменте. Сама притча очень много поучительных моментов. Это и любовь отца к детям, это забота, это то, как блудный сын совершает личностный свой выбор и не в пользу добра, не в пользу благочестия. Здесь и прощение от отца, потому что в этой притче евангельской, сказанной Христом Спасителем, Отец наш общий, небесный, Бог. Здесь видим и зависть старшего брата, непокорство и в конечном счете не просто зависть к младшему брату, но и в конечном счете уход от отца и ропот на отца. В то же время мы имеем, конечно, в виду и ропот на Бога со стороны старшего брата. Но здесь преподобный Андрей обращает внимание на покаяние блудного сына, младшего сына, который он говорит о том, что вот путь покаяния начался с того, что он младший сын отца, который был воспитан в доме, в духе любви, в духе братолюбия. Но вот здесь начало покаяния, когда он уже расточил все свое имущество, живя блудно, как говорит нам Евангелие, когда он находился в крайне бедственном положении. И, конечно же, логически можно заключить, что верхом уже его и смыслом его существования, верхом его бытия было бы не что иное, как бороться за право питаться из свиного корыта. Но даже это ему вдоволь не давали. И вот здесь он приходит не куда-то, не в какую-то область, не к кому-то, а приходит сам в себя. Пришед в себя, говорит нам Священное Писание, буквально по-церковно-славянски. С этого момента начинается его путь покаяния. С этого момента осознание своего греха, своего недостоинства начинает совершать уже дела на поприще исправления самой своей жизни. Вот преподобный Андрей Критский нас призывает, чтобы также пришли сами в себя, осознали свою греховность, свое недостоинство, со смирением начали соделать свое спасение. Далее преподобный Андрей Критский также обращает особое внимание на еще один момент Священного Писания, а именно это Вавилонское столпотворение, об этом нам повествует книга Бытие, 11 глава, когда люди вместо того, чтобы распространиться по всему лицу земли, собрались воедино и вознамерились построить башню, которая достигала бы небес. И здесь люди в противовес Божьему благословению, что нужно распространяться по земле и наполнять ее, не захотели распространяться и, получается, нарушают заповедь Божию. И, конечно же, вот основная мысль и затея – это достигнуть неба, быть выше Бога. С одной стороны, для нас это кажется как-то несколько легкомысленно, или так по-детски они к этому относимся, считаем вот это вот детское какое-то проявление, но нет. Сколько мы видели, к сожалению, может быть, увидим в истории человечества, когда люди объединялись вокруг какой-либо утопической идеи и совершали безумные дела под эгидой борьбы за правду, за свободу и прочее-прочее. Сейчас это совершается также в западном мире. Мы переживали с вами буквально несколько десятилетий назад то, когда вся государственная машина в нашем Отечестве была направлена за свободу, равенство, за рай на земле. И видим, к чему все это привело. Гонение на церковь, многие жертвы, которые пали из-за вот этого безумного стремления насадить рай на земле. Вот очень часто люди объединяются вокруг какой-либо гордости, вокруг какого-либо преступления. Преподобный Андрей Крицкий осуждает это и говорит, чтобы мы также не уподоблялись тем людям, которые стали строить Вавилонскую башню, и Господь посрамил вот это начинание и смешал их язык, не просто язык как наречие, как возможность общаться, но как менталитет. То есть люди стали разобщенными, разошлись. Еще один пример преподобный Андрей Крицкий приводит, это пример, о котором нам повествует книга «Бытие», 14 глава, а именно о царе Салимском Мелхиседеке. О нем же нам еще и упоминает и преподобный святой царь Давид в Псалтире. Царь Мелхиседек был не просто царем, но был священником. И Мелхиседек встречает Авраама и преподносит ему дар, вино и хлеб. Здесь Священное Писание упоминает, что он был праведником. И не просто правителем, но и священником. И вот здесь, конечно, святые отцы также усматривают очень яркий пример, прообраз того, что Мелхиседек являлся прообразом Христа Спасителя, а также прообраз причастия. Хлеб и вино Мелхиседек преподносит Аврааму. Это прообраз великого таинства, посредством которого, дорогие братья и сестры, мы вкушаем тело и кровь Христов, приходим в наитеснейший день из Бога. К сожалению, очень часто мы сами себя лишаем этого великого таинства. Ну, приходится замечать, что когда говоришь о важности этого таинства, великого спасительного таинства, по моему глубокому убеждению, что это таинство является центральным в духовной жизни нашей, к нему сводится прочее таинство. Но, к сожалению, когда призываешь человека причащаться, приходит слышать, что ну как-нибудь потом. Я понимаю, что вот это как-нибудь потом, в ближайшее время, в ближайшие перспективы вряд ли наступит. Почему мы боимся причастия, неизвестно. Под благовидным предлогом или, с одной стороны, считая себя грешными, или же недостойными, с другой стороны, просто проявляя какую-либо ленность. Но осознавая свое недостоинство, превозмогая ленность, мы должны приступать к этому великому спасителю таинству. Это таинство, которое было установлено самим Господом Иисусом Христом. За несколько часов до своих крестных страданий, за несколько часов до того, когда его один из его учеников предал его. И это спасительное, великое таинство, мы до конца даже недопонимаем и суть, смысл. Да, мы знаем, что посредством этого таинства мы кушаем тело, кровь Христова под видом хлеба и вина. Но сущность гораздо значимее и особенная. Не случайно в священнических молитвах, которые читаются во время литургии, вот подчеркивается эта важность. Даже ангелы желают приникнуть этой тайне, но не имеют этой возможности. А человек причащается. Вот здесь к вопросу сравнительного достоинства ангельской природы и человеческой природы. Вот, поэтому не случайно преподобный Андрей Крицкий упоминает о Мелхиседеке царе Салимском, священнике, который принес хлеб и вино в дар Аврааму. Это напоминание нам, чтобы мы не лишали себя этого великого спасительного таинства. И по возможности чаще причащались. Это особенное таинство, которое нам дано в помощь и в освящение, и особенно в наше очень нелегкое, непростое, я бы сказал, безумное время. Далее, следующий яркий пример, который преподобный Андрей приводит нам, это правителя Языкию. Ему было пророчество от Исаии, об этом нам говорит книга пророка Исаии, 38 глава, когда Исаия сказал о том, что Языкий заболел, при этом он был добрым правителем, восстановил богопочитание, возобновил богослужение в Иерусалимском храме, но он заболел. Исаия по научению Божию пришел и сказал о том, что он скоро умрет. Языкий очень сильно стал переживать. И в слезах даже отвернулся от Исаии, услышав такие слова. Стал плакать, говорит о том, что «Господи, продли дни моей жизни». И Господь продлил дни жизни Языкии. Он еще 15 лет с этого момента прожил. И много доброго сделал. Вот здесь вот преподобный Андрей проводит некую параллель. Так и мы должны подобиться Языкии в своей пламенной молитве. Во вторник мы с вами читали вторую часть Покаянного канона. И мы с вами слышали о пророке Ионе. Помним, да, когда именно от жителей города Ниневии зависела дальнейшая участь. Так и здесь тоже я тот же самый момент, тот же самый пример, который упоминает преподобный Андрей. Языкий помолился, Господь продлил его дни жизни. Вот ответ на многие наши упрошания, что в конечном счете многое зависит от нас. От того, как мы стремимся к Богу. Да, Господь, конечно, располагает, мы предполагаем, но Господь располагает. Но по нашему сердцу Господь помогает и укрепляет нас в те или иные наши моменты нашей жизни. Яркий пример правителя, царя Языкии. Еще один яркий пример уже из Нового Завета. Преподобный Андрей Кристо упоминает Силуамскую купель. Это, конечно, отсылка к исцелению слепорожденного, который по преданию не просто не имел глаз, но даже глазницы были закрыты кожей. Он собирал милостыни, Господь исцеляет очень таким необычным образом. Он плюнул на землю Христос, сделал грязь, и этой грязью помазал глазницы слепорожденного. Затем Господь повелевает слепорожденному идти в Силуамскую купель умыться. Слепорожденный идет, окружает Христа Спасителя большое количество людей, среди которых были не только ученики и последователи Христовы, но и завистники, фарисеи, книжники, враги Христов, по зависти, пытались уличить Христа Спасителя. И вот они, видя явное чудо, и это чудо не возымело никакого действия по отношению к их духовной жизни. Они стали упрекать Христа Спасителя нарушение субботнего покоя, по их мнению, то, что Христос плюнул на землю, это действие. Стали, более того, упрекать и самого исцеленного слепорожденного, отлучили от молитвенного общения его самого и стали ругать и хулить и родителей слепорожденных. И слепорожденные, оставшиеся наедине с этими злобствующими людьми, от которых даже отреклись и родители, которые сказали, ну сам взрослый, защищая себя от книжников фарисеев, сказали о том, что он сам взрослый, его и спросить. И по сути его бросил даже родители. Но этот человек, видя и испытывая благодарность, осознавая, кто перед ним, он проповедует о Христе Спасителе, говорит, от века такого не было слыхано, чтобы кто бы дал зрение слепорожденному. И затем его проклинают эти фарисеи, книжники, завистники Христовы. Но он остается Христом Спасителем, поклонился ему. И главное, он не получил не только зрение, но и получил спасение. И здесь тоже преподобный Андрей Крицкий как раз упоминает его веру, которая была вознаграждена не просто физически, телесно, да, но и вознаграждена в виде спасения. Он увидел Христа Спасителя по плоду истины. И Господь вот благословляет его. Вот и к вопросу того, каким образом Господь даровал ему зрение, тоже как из праха земного, по благодарности своих отцов, Господь творит человека так из праха земного, Господь даровал зрение прекрасного органа человеку, посредством которого мы постигаем окружающий мир, красоту окружающего космоса. Вот они яркие примеры, которые мы должны иметь в памяти. Завершает эту часть преподобный Андрей Крицкий упоминанием о страданиях Христова, говоря о том, что даже творение содрогалось, когда видело распинаемого Христа. Землетрясением церковная завеса разорвалась на две части, камни распались. Многие тела праведников воскресли, как говорит нам Евангелие от Матфея, 27 глава, явились своим родственникам в Иерусалиме. И вот, если даже неживая природа содрогается, то как мы должны быть благодарны Богу за то, что Господь совершил искупительный подвиг за каждого из нас? Вопрос, конечно, какое отношение искупительный подвиг имеет к нам? Прямое отношение. Через таинство, через духовную жизнь, через личные благочестия, через покаяние мы являемся теми, кто наследует искупительные плоды подвига Христа Спасителя. Вот, дорогие братья и сестры. И вот преподобный Андрей Крицкий еще раз нас призывает задуматься о смысле искупительных подвигов и быть благодарным Богу. И прийти в себя и, конечно же, стремиться к Богу. Очень часто мы с вами говорим, приводим такую фразу, которую мы знаем из святых отцов, что до Бога три шага. Один шаг делает человек навстречу Богу, два шага делает Бог навстречу человеку. Этого Господь от нас ждет. Вот об этом говорит нам сегодня преподобный Андрей Крицкий, упоминая о смысле нашей духовной жизни, упоминая о том, что Бог является центром нашей жизни. Ему уж честь и слава во веки веков. Аминь.